Добрый день, друзья. Напишите, пожалуйста, как видно и слышно, и пришли ли уведомления о начале трансляции. Так, сейчас, секундочку. Только что включал программу, в которой читаю комментарии. Все было хорошо, а тут просит пароль. Понятно. Сейчас попробую через другую программу запущу. Бывают такие технические накладки. Вот все проверил перед трансляцией, все работало. Сейчас не хочет заходить в программу с комментариями. Неудачно как-то. Что случилось, непонятно. Ну ладно, друзья, пока там программа работает.
А только это не приветствие.
Ну пока только приветствие, да, я понял. Я имею в виду, что раз так. Понятно. Какие-то у меня якобы проблемы с интернетом, пока я перезагружу планшет. Извиняюсь, что такая пауза долго получилась из-за технических проблем. Вот. Бывает, что невозможно все предусмотреть. Сегодня, друзья, я хотел бы поговорить на тему, которая всегда, наверное, актуальна, но вот в последние дни я увидел, так скажем, в деле, как это все работает, тема о прощении, о том, как нам выходить из конфликтных ситуаций, потому что на самом деле, несмотря на то, что мы с вами взрослые люди, мы не умеем этого делать, к сожалению, и из-за этого у нас возникает огромное количество проблем. Казалось бы, ну вот такие совершенно простые вещи, да, но они не настолько простые. Из-за чего возникает любая обида, любое непонимание и иногда гнев, злоба. Прежде всего из-за нашей гордости. Нету человека, который бы лишен был этого греха. У каждого из нас есть гордость, именно из-за нее возникают проблемы. При этом надо понимать, что единственный способ нам очистить свою душу от обиды, от греха, гнева, злобы, осуждений и тому подобного, которое очень часто бывает присуще, да, в этих ситуациях, нам надо обязательно прощать человека. Когда мы искренне можем прощать, то можем сказать, что конфликт этот исчерпан. Если же мы прощать не можем, то значит мы не простили. И очень часто у нас возникает непонимание, почему вообще так происходит. Потому что мы, бывает, за Бога начинаем решать, как должен быть устроен мир, как должны себя вести люди, кто как должен отвечать, к нам как должны относиться. То есть мы не просто это предполагаем, да, а что опасно, мы завышаем эти требования, ставим другим людям высокие требования, которым они не соответствуют. То есть мы иногда от них требуем чуть ли не святости, а люди-то это не святые, самые простые. Из-за этого возникает обида, возникает конфликт. Но если мы будем понимать, что вокруг нас такие же грешные люди, как мы с вами, какой смысл обижаться? Мы иногда вот этих простых вещей не понимаем, начинаем осуждать, ругаться, и иногда обида эта длится годами. Люди могут не общаться друг с другом. Очень много таких проблем возникает, казалось бы, из-за такого простого слова – обида. Да? И иногда мы себя ведем как дети. Нам кажется, что вот обязательно человек, с которым у нас конфликт, он должен нам уступить, что-то должно пойти по-другому. Но это не так, друзья, совершенно не так, потому что нам надо думать не о том, чтобы справедливость восторжествовала. Да, конечно, мы можем отстаивать какую-то свою точку зрения. Возникает вопрос у многих, как так можно? Да, если мы простили, по идее, мы, значит, все должны уже ничего не делать. Нет, это не так. Самое главное, чтобы у нас в душе был покой, чтобы мы могли простить человека. Но мы можем отстаивать свою точку зрения, свои интересы, но уже со спокойной душой, когда мы знаем, что человека простили. Вот понимаете, это огромная разница. Одно дело, когда мы с вами не простили и начинаем фактически продолжать ругаться, продолжать какой-то конфликт. И совершенно другая ситуация, когда мы человека простили, и у нас уже нет никакой обиды. Вот это очень, казалось бы, простая ситуация, но мы ее не понимаем зачастую. Меня это иногда даже удивляет. Вот мы взрослые люди, да, казалось бы, все умные, но при этом иногда ведем себя как дети. То есть обида, гнев не позволяет нам реально взглянуть на какую-то ситуацию. Мы иногда упираемся как бараны, да, стоим на своем и даже не замечаем, что это вредит прежде всего нам. То есть вот если мы с каким-то человеком поругались, да, то зачастую ему, этому человеку, будет абсолютно все равно. А вот нам это будет наносить большой вред. Так вот у меня включилось, перезагрузил планшет и включилось... Включились комментарии. Да? И вот смотрите, первая вещь, которую я могу сказать, чем человек больше обижается, тем в нем больше гордости. Вот казалось бы, это, ну как так, да, человек все время там обижается, плачет, может быть, кажется такой слабый. На самом деле это очень гордый человек. Чем чаще человек обижается, тем в нем больше гордости. Это надо запомнить и понимать. Поэтому каждый раз, когда мы с вами видим какую-то обиду на человека, в нас говорит гордость. И почему также у нас вот возникает это состояние? Из-за того, что мы предъявляем высокие требования не только к людям, которые нас окружают, но и к самим себе. мы себя в первую очередь не можем простить. Как это выражается? Мы считаем, что вот мы все должны делать правильно, что у нас нет права на ошибку. Если мы сделали что-то не так, все, страшная проблема. Да? Вот это тоже нам очень сильно мешает прийти к нормальному духовному состоянию. Мы в первую очередь себя не можем простить. Если мы можем простить себя, то уже гораздо легче простить и другого человека. Многие люди даже спрашивают, а как это простить себя, как так можно? Да? У нас у каждого есть какие-то грехи, о которых мы, может быть, уже даже забыли, о каких-то конфликтных ситуациях. И обида все равно остается. Обида бывает остается уже на себя, не на другого человека, которого мы, может быть, действительно простили, а на себя остается обида, что мы что-то не сделали, сделали что-то неправильно. Особенно это ярко проявляется, когда уходят из жизни наши близкие люди, когда мы начинаем себя укорять за то, что не сделали что-то, что могли бы сделать. Но мы-то смотрим на жизнь уже с другого совершенно состояния, когда у нас уже больше опыта, прошло время, зачастую годы, и мы понимаем, что можно было бы сделать все по-другому. Но в тот момент, когда мы жили, когда переживали этот момент, мы делали то, что могли. И вот это, казалось бы, такие простые вещи, да, что нам для нормального духовного состояния нужно быть в мире и с собой, и с другими людьми. Но это только на деле просто сказать. Да, возьми там, не обижайся, прости всех, да и все. Да, на самом деле за этими словами стоит очень большая работа над собой. Но когда мы ее проделаем, мы можем смотреть на мир совершенно другими глазами. Вот это свойство православных людей в том, что мы просим друг у друга прощения. Если какой-то человек неверующий, он скажет, зачем я буду просить прощения, как говорят, там, зачем я буду унижаться, да, то есть многие с гордостью такое-то говорят, как это так, я попрошу прощения, да. Но мы, как верующие люди, не боимся этого сделать, не боимся попросить прощения, и это очень серьезная часть духовной работы над собой, когда мы с вами признаем то, что мы можем ошибаться, то, что мы с вами люди, люди грешные, поэтому у нас могут быть ошибки, могут быть иногда какие-то и грубые слова, еще что-то, но мы с вами, общаясь с другими людьми, можем попросить прощения за то, что не так что-то сказали, не так что-то сделали, и сами при этом готовы прощать. Если мы с вами будем так вот жестко всегда себя вести, то мы будем люди не православные совсем. И я уже не раз рассказывал об этом, да, что очень часто обида реально наносит вред человеку, не только то, что настроение плохое, а иногда это приводит даже к болезням. Когда человек постоянно чем-то недоволен, все время обижается, рано или поздно это приводит к болезням. Очень часто это причина онкологии. Когда у человека онкология, это из-за недовольства жизнью и какими-то ситуациями, которые возникают. Причем даже кто-то из врачей даже составил соотношение, да, на что человек обижается и с чем у него потом проблема возникает со здоровьем. Это один из таких ярких примеров. Очень часто, когда люди принимают ситуацию такой, какая она есть, то и болезнь отступает. Очень часто, когда человек смиряется, прощает и себя, и других людей, вообще весь мир, да, успокаивается, не требует. У нас часто вот ошибка, что мы требуем от других людей, даже от Бога начинаем требовать, как вот все должно быть, как мы видим. Как будто бы наше понимание, оно самое правильное. Но если мы смиримся и позволим Богу действовать в нашей жизни, то ситуация совершенно станет другая. Мы увидим то, что раньше мы даже не замечали, то, что мы раньше даже не видели. И самое для верующего человека страшное, то, что когда мы с вами имеем обиду на другого человека, мы не можем причащаться телу и кровью Христовых, пока не примиримся с человеком, на которого у нас есть обида. Это, казалось бы, тоже такая простая вещь, но многие из нас, наверное, не задумываются об этом. Что пока мы не примиримся, пока мы всех не простим и в душе не будет покоя, мы не можем причащаться. Именно в этом самая главная проблема того, что у нас есть обида на других людей. То, что мы не можем причащаться. И если же мы или лично можем попросить у человека прощения, примириться с ним, или на исповеди перед Богом покаяться в том, что у нас была обида, если душа наша успокаивается, мы потом уже можем причащаться. А обида, гнев, злоба, они разделяют нас не только с другими людьми, но и с Богом. Как мы можем молиться Богу, просить Его о прощении, о помиловании, если мы имеем обиду на другого человека? И вот мы с этим сталкиваемся практически каждый день. Каждый день мы в каких-то ситуациях бываем, да, и казалось бы, вот мы можем обижаться очень часто и по многу, но когда приходим к Богу, мы понимаем, что для нас в жизни важнее другие вещи. И уже становится легко попросить прощения, не лицемерно, а по-настоящему, но мы уже понимаем, для чего мы это делаем. Вот мне бы хотелось, чтобы каждый из нас, как православный человек, понимал, насколько это важно. Потому что мы иногда этого не понимаем. От этого иногда люди и возмущаются, что у нас там в храмах какие-то злые бабушки, которые вот такие очень требовательные. То есть нету никакого сострадания, нет никакого любви к ближнему, нету понимания, что человек, может быть, по-другому живет. С него сразу начинают очень много там требовать и осуждать, если человек не делает то, что он, может быть, даже еще не знает. Это серьезная проблема, и мы, когда приходим к Богу, должны прежде всего требовать от себя, не от других людей, а от себя, к другим относиться с любовью, с пониманием. А вот себя надо требовать. И это совершенно другая ситуация. Все меняется, когда мы смотрим на мир именно так. Когда мы начинаем искать проблему не в других людях, а в себе. У нас большая ошибка, что мы хотим перевоспитать других людей, всех, с кем мы там общаемся, особенно близких, конечно, да, чтобы они стали другими. Но они такие, какие есть. И перевоспитать их не получится. Поэтому надо принять людей такими, какие они есть, и уже дальше смотреть, что с этим делать. И как я уже сказал, если мы простили человека, это не значит, что мы должны уже все забыть и никак не отставить свою точку зрения, ничего не делать. Нет, мы можем общаться с человеком. Может быть, если была какая-то ситуация, когда мы уже успокоимся, да, можем об этом поговорить. Что послужило поводом для конфликта, может быть, найти какой-то компромисс. Кроме того, часто такое заблуждение у нас, что если мы человека простили, мы с ним должны обязательно дружить, обязательно общаться. Нет, зачем, если мы понимаем, что человек совершенно другой, и общения никакого не будет, зачем себя заставлять, зачем это делать? Да, простить надо, обязательно надо простить. Но это не значит, что мы должны стать лучшими друзьями. Уже если не будет злобы, если мы за человека будем искренне молиться, уже будет хорошо. Вот, как мы сказали, начать надо именно с покаяния на исповеди и, кроме того, помолиться. Если мы чувствуем, что у нас нет сил, чтобы простить, то помолиться Богу и попросить помощи, чтобы Он дал силы простить человека. И со временем мы увидим, как ситуация меняется. В какой-то момент мы поймем, что действительно уже все стало по-другому, мы простили человека. Как определить, искренне мы человека простили или нет? Когда мы вспоминаем про того человека, на которого обижались, если у нас в душе нет какого-то раздражения, значит, мы простили. Если мы можем порадоваться успехом этого человека, значит, мы его простили. Если мы можем спокойно, искренне помолиться за его семью, за его близких, не злорадно так, да, а именно с любовью, именно по-христиански, то мы можем сказать, что человека простили. Иногда для этого требуется много времени, но чем легче мы будем прощать, тем нам будет проще. Вы вот вспомните слова из молитвы «Отче наш», когда Господь говорит, что как мы молимся в молитве «Отче наш» и просим «Остави нам долги наши, так же, как и мы оставляем должником нашим». То есть мы просим Бога простить наши грехи так же, как мы прощаем других людей. Кроме того, в Евангелии от Матфея Господь также говорит, что как вы прощаете других людей, так и вас простит Отец Небесный. Вот представляете, как ясно Господь показывает, как мы прощаем других, так и нас Господь простит. Вот мне кажется, я сегодня уже обо всем рассказал по этой теме, как нам правильно прощать людей, почему это важно. Надеюсь, друзья, это поможет, потому что эта проблема, наверное, одна из самых серьезных в нашей жизни. Мне чаще всего вопросы задают именно вот связанные с какими-то обидами, конфликтами, как из них выходить. Еще такой простой очень совет, если у нас вспыльчивый характер, то не надо торопиться отвечать. Если какая-то ситуация, какой-то, может быть, там спор или разговор, еще что-то, не надо нам сразу же торопиться отвечать. Возьмите паузу, подумайте, как и что сказать, так, чтобы не было конфликта, а потом уже говорите. Ну вот так, друзья, в очередной раз мы подняли тему о прощении. Надеюсь, она многим будет полезна. Потому что это действительно серьезнейшая проблема. Всегда была и сегодня, наверное, как никогда она важна. Ну вот, видите, Лейла Facebook спрашивает, как быть, если люди сознательно делают подлость? Ну, вы поймите, что если мы будем на человека обижаться за его сознательную подлость, ситуация это не поменяет. Хоть вы на него обижаетесь, хоть вы на него не обижаетесь, он будет это делать или не будет делать, там зависит от ситуации. Очень часто вообще люди делают какие-то подлости для того, чтобы вызвать эмоции, чтобы посмотреть, как человек будет реагировать, как он будет ругаться или как он будет наоборот там плакать. И некоторым людям нравится делать гадости для того, чтобы вызвать эмоции. Если мы не даем эти негативные эмоции человеку, ему неинтересно будет делать гадости. Очень часто так получается, когда нам пытаются сделать гадость, а мы на это отвечаем добром, да, там помолимся за человека или просто хотя бы не ругаемся с ним. Интерес пропадает. Какой смысл человеку делать гадость, если он не реагирует так, как хотелось бы? Это только тратит свои силы. А если мы обижаемся, то обида только нам вредит. Не какому-то другому человеку, только нам. Это можно сказать, знаете, похоже на ржавчину. Оно вроде бы незаметно. А потом раз, и проблемы какие-то возникают. Вот. Так же и с обидой. Мария, как можно вразумить брата, который пользуется маминой добротой и использует это в своих целях? Ворует деньги, не возвращает долги. В этом случае вам надо с мамой поговорить и как-то систему денежную в семье поменять, чтобы брат не мог брать деньги. Я не знаю, может быть, вы распоряжаетесь мамиными деньгами. То есть это делается элементарно, никаких тут проблем нет. Я так понимаю, мама уже пожилой человек. Если это возможно, то попробуйте сделать так, чтобы вы распоряжались финансами вашей мамы, и проблем тогда не будет никаких. Ну или хотя бы как-то надо это контролировать. Брат, скорее всего, страдает алкоголизмом или чем-то подобным, потому что очень часто так себя ведут люди, которые имеют какие-то серьезные страсти. Поэтому с ним, конечно, надо поговорить, объяснить, что это недопустимо так себя вести. Но вы поймите, что брат, скорее всего, духовно больной человек, поскольку он одержим какими-то страстями, там может быть какая-то форма беснования. Да, не обязательно, что человек будет говорить не своим голосом, а просто то, что он себя ведет так, когда готов творить зло. Поэтому с братом надо пообщаться, с мамой надо поговорить. За брата, конечно, вместе надо молиться, чтобы Господь помог ему увидеть, в каком он состоянии находится. А вот интересно, кто-то пишет, все замечательно, все хорошо слышно и видно, кто-то пишет, плохо слышно. Кому-то пришли уведомления, кому-то нет. Да, вот интересный вопрос, Татьяна, что вам известно про 5G? Ну, 5G это стандарт связи нового поколения, у нас сейчас несколько стандартов, самые распространенные это 3G, 4G. А есть связь пятого поколения, 5G. Не надо этого бояться, это обычный стандарт связи. Он ничем не отличается от всех остальных. К сожалению, у нас сейчас начались опять на Ютубе распространение разных видео о том, что все, конец света. Раз вводят новый стандарт 5G, то все, теперь конец света наступит. Вот я не могу. Вот люди, которые это придумывают, специально, чтобы запугать вообще православных людей, у меня такое ощущение, что через них бесы действуют, потому что не понимают, насколько это страшно, когда людей буквально зомбируют, запугивают всем чем угодно, то чипами, то ИНН, то биометрией, сейчас вот 5G придумали, потом придумают еще что-то, сейчас вот про ИНН что-то особо-то никто уже и не говорит, да, забыли про эту тему. А лет 10 назад там люди чуть ли не с ума сходили за это. Вот не буду принимать ИНН, все. Вот. А те люди, которые ведут YouTube-каналы, снимают видео на эти темы, они имеют ИНН, биометрию сдают, летают за границу, зарабатывают деньги на этих видео. Вот понимаете, они это самые страшные лицемеры. Они сами снимают эти видео, выкладывают их в интернет. И говорят, что интернетом пользоваться нельзя, да, потому что там все это сети дьявола. Ну это же бред. Если ты что-то говоришь, начни с себя это делать, покажи пример другим. Анна, не знаю, как поступить в выборе работы, как помолиться, чтобы Господь все устроил во благо. Анна, вы помолитесь и ждите результат. Господь вам ответит на вашу молитву. Стас, есть там вопросы в Инстаграм, нет? Так, и здесь у меня выключился Skype. Да, Стас, есть там вопросы в Инстаграм?
Пока еще не было. Угу. Вот только просят заказать 40 уст. Вот сейчас появилось.
Ну, кто хочет заказать 40 уст или вообще попросите молитвы в Инстаграм, пишите мне в директ, в личные сообщения. А во всех остальных соцсетях также можете писать мне в личные сообщения, в моей группе «Позитивный батюшка» или найти мой профиль в соцсети Антон Русакевич, там можете мне писать. Сейчас можно подавать записки на праздник Петра и Павла, который будет у нас 12 числа. Галина, в роду мужа сильные ведьмы, всю жизнь делают порчи, никогда им не делала зла, относилась как к родным, очень часто болею, в семье все плохо, как защититься, вести себя с ними, муж их любит. Галина, вы поймите, что все вот эти вещи, которые делают ведьмы, колдуны, все чистая бесовщина, там ничего сверхъестественного нету в этом. Мы, как верующие люди, природу этого явления прекрасно понимаем и знаем. Поэтому надо не бояться. Поймите, что если Господь допускает, так скажем, влияние этих людей, то это попущение Божье, есть какие-то причины. Скорее всего, ваши проблемы, они никак не связаны с этими родственниками. Да? Для того, чтобы человек болел, или чтобы у него были проблемы в жизни, не обязательно, чтобы у него там в роду были какие-то ведьмы. Поэтому не надо вот так связывать свою жизнь именно с ними. Важнее вам простить этих людей и молиться за них, исповедоваться, причащаться. Тогда чего вам бояться, если у вас есть ангел-хранитель, если вы с Богом? Чего бояться? Можно ли читать книги в жанре фэнтези? Ну, читайте, почему нет?
Спрашивают, как услышать и понять волю Божью?
Молиться и смотреть по сторонам, и вы увидите. Александр, что вы думаете о телегонии? Ну, насколько я знаю, теория эта не подтверждена. То есть, говорили, что якобы есть такая теория, но подтверждения нету ей. Виктор, нужно ли прощать молодых людей, которые каждый день громят детскую площадку, пьют, курят? А вы что хотите? Ну, не будете вы их прощать, будете вы на них сердиться, злиться. Вред это принесет только вам. Им будет все равно. Они могут это делать или не делать, независимо от того, как вы к ним относитесь. Поэтому обида, она вам ничем не поможет. Вы поймите, что если это люди делают вот такие вещи, но это моральные уроды, по-другому как назвать их, да? То есть, те люди, которые сознательно творят зло, вот, никаких моральных качеств у них нету. Может быть, через них так бесы проявляют свою злобу к человеку, когда через людей, да, хочется все крушить, ломать. То есть, если они пьют, скорее всего, это люди очень слабые, а бесы очень легко через них могут действовать, как через марионеток, знаете, любое зло творить. Поэтому вы поймите, что эти люди, они, может быть, на самом деле нормальные люди, но просто настолько уже погрязли в грехе, настолько уже болеют этим, что не могут себя контролировать. То есть, это духовно больные люди. И возникает вопрос, какой смысл обижаться на духовно больного человека? Он не понимает того, что он делает. Мы иногда вот этих простых вещей не видим, не замечаем, обижаемся, ругаемся, ну а польза-то от этого какая? Если она есть, скажите, пожалуйста, какая будет польза? Я при этом не говорю, что не надо ничего делать. Можно и с ними разговаривать, и обратиться там куда-то, чтобы прекратили это, не знаю, может быть, камеру там поставить. То есть, я не говорю, что не надо ничего делать. Я о том, что надо поменять свое отношение к этой ситуации.
Тоня пишет, муж не торопится крестить сына. Говорит, сам покрестится, когда вырастет. Не могу найти крестного еще для сына. Как мне поступить правильнее?
Ну, так надо крестного искать. Вы, видимо, не общаетесь с верующими людьми, поэтому у вас и крестного нету. А для того, чтобы ребенок крестился, не надо ждать совершеннолетия, потому что потом уже будет все совершенно по-другому. Ребенка поздно воспитывать, когда он станет взрослым. Его надо воспитывать, пока он ребенок, пока он вас слышит. А потом уже он скажет, что я сам все знаю. И отец пожалеет о своих словах. Поэтому с ним, конечно, надо обязательно говорить, объяснять, что у ребенка будет ангел-хранитель. Вы за него сможете молиться. Евгений, если на себя злюсь, ну, если вы на себя злитесь, то надо понять, что вы человек не святой и не идеальный, вы можете тоже ошибаться. И надо исповедоваться в том, что у вас есть злоба на себя. Понимаете, каждый из нас – это образ и подобие Божие. И если мы с вами злимся на себя, значит, мы считаем, что Господь нас создал как-то не так. Но Он нас создал такими, какие мы должны быть. Каждого со своими способностями, со своими талантами, чтобы каждый из нас мог идти ко спасению своим путем. А когда мы начинаем обижаться, там, ругаться, да, мы считаем, что вот что-то не то, да, что Господь нас создал не так, как, какими мы бы хотели быть. Егор, что значит достойно, недостойно причаститься и признаки причастия в осуждение? Ну, достойное причащение, когда человек, прежде всего, со страхом Божиим подходит к чаше, к святым дарам и понимает, что он причащается телу и кровью Христов, соединяется с Богом, когда делает это со страхом Божиим и с благоговением. Недостойно – это когда человек не понимает вообще, что он делает, для чего, и когда нет искреннего покаяния, когда нет смирения, страха Божьего. А признаки причастия в осуждении – это когда у человека нет никаких изменений в жизни. То есть человек вроде бы причащается, а ничего не меняется. Вера не укрепляется, грехи остаются те же самые. Значит, человек относится к этому не так, как надо. Причастие – это самая большая радость для человека. И мы, когда с вами причащаемся, то соединяемся с самим Богом. Что может быть важнее для человека? Если мы этого не понимаем, то уже можем нанести вред своей душе. Господь по своей милости нас прощает и допускает до причастия. Но вот бывает и так у нас, что, к сожалению, мы не понимаем того, что делаем. Валерий, никак не могу найти работу с хорошими условиями и зарплатой. Только найду хорошую работу, по многим причинам я не попадаю туда. Что делать? Я молюсь постоянно. Валерий, вы поймите, если у нас будет неправильное отношение к жизни, то через такие ситуации Господь вас будет вразумлять, что вы делаете что-то не так. Понимаете, работа – это не что-то сверхъестественное. Для кого-то это обычное дело, и люди работают на тех должностях, которые вы хотите получить, и для них это естественно. Но если у вас не получается, значит, что-то не так. Возможно, эта работа вам пойдет во вред. Вы, может быть, начнете гордиться. Если хорошая зарплата будет, может быть, вы ее направите не на пользу для души. Поэтому Господь вас таким образом оберегает. Так что здесь очень важно понять, зачем вам такая работа, что она вам даст, что вы хотите получить в итоге, какой будет результат. И благодарить Бога. Если вы не попадаете куда-то, значит, вы еще к этому не готовы. И вам это не поможет в спасении души. Елена, а если реально обида, и человек тебя все время обманывает? Ну, Елена, вы поймите, что если вы в какой-то ситуации позволяете человеку вас обманывать постоянно, то здесь есть доля и нашей вины. Понимаете, можно понять, когда человека обманули там один-два раза, когда он искренне поверил. А другое дело, когда человек все время обманывает, значит, он позволяет так себя вести. Надо как-то искать выход из этих ситуаций, чтобы не было этих ситуаций, когда человек может обмануть. Или просто воспринимать все очень скептически, что он говорит, чтобы он понимал, что доверия ему нету. Елена спрашивает: Если человек предал, бросил в трудной ситуации, не поинтересовался, как добралась до дома, стоит ли с ним продолжать общаться, на грабли наступать вновь? Ну, Елена, вы должны для себя понять, зачем вам общаться с этим человеком. То, что его простить надо, это понятно. То, что он так поступил, вы, может быть, радуетесь, то, что вы сейчас это увидели, что произошло, а не после свадьбы. И здесь надо по-другому посмотреть на эту ситуацию. Если вы понимаете, что это будет продолжаться снова и снова, вот вы сами говорите, наступать на эти грабли вновь, то задайте себе вопрос, а надо ли общаться с таким человеком, если вы знаете, что это снова может повториться? Какой в этом смысл? Ну, если вас устраивает это, можете попробовать. Но только зачем? Гордость и гордыня – это разные грехи. Нет, гордость – это грех, а гордыня – это уже страсть, то есть крайняя форма гордости. Да, Стас?
Виктория пишет: «Отче, подскажите, можно ли быть крестной дочери кумы?»
Можно. Мария, если взрослый человек обижается по мелочам, сам не идет на примирение, возится с ним как с маленьким ребенком, как поступать? Ну, скорее всего, это пожилой человек. У пожилых людей бывает, что они в какой-то период начинают вот так себя вести, обижаться по мелочам и чего там только нет. Поэтому надо воспринимать это как болезненное состояние. То есть человек, можно сказать, в детство впадает и вот начинает себя так вести. Рано или поздно придется относиться к нему как к маленькому ребенку. Поэтому, понимаете, мы, когда с вами общаемся с другим человеком, понимаем, что он здоров, мы к нему предъявляем одни требования. Мы с ним можем разговаривать на одном языке, осознавать, что друг друга понимаем. А если человек болеет, если он немножко в неадекватном состоянии, как вы можете к нему предъявлять такие же требования, как ко всем остальным?
Вика пишет: «Батюшка, подруга раздражается моим более оптимистичным настроем на те вещи, на которые она смотрит пессимистично. Я же наоборот устала и даже негодую по ее негативному настрою. Не общаться?»
Ну, лучше ограничить общение. Понимаете, если люди ведут себя таким образом, то есть не хотят меняться и как-то на нас начинают давить, мы видим, что пользы от этого нет, то очень часто, да, хороший выход – это ограничить общение. Или поговорить с человеком и поставить рамки, объяснить, что вот это мы будем с тобой об этом общаться, вот на эти темы мы не будем разговаривать. И все. То есть иногда это тоже помогает. Игорь пишет в Facebook: «Если простить негодяя, он не перестанет быть негодяем». Так а я разве говорил, что человек, которого мы простили, он сразу прямо ангелом станет? Нет, я такого не говорил. Я говорил о том, что мы должны поменять отношение к этой ситуации. И обида вредит нам, а не тому человеку. Вот и все. Вот совершенно разные вещи.
Пишет: «У нас есть крестная у ребенка, но никакого участия в духовном воспитании крестника не принимает, вообще не видит его и не интересуется им. Скажите, можно ли поменять крестного?»
Нельзя. Вы сами виноваты, то, что выбрали крестного неверующего. Вы когда брали крестного, вы чем думали? Если человек в храм не ходит, как вы думали, что он будет хорошим крестным? Так что здесь только на себя надо теперь пенять и раскаиваться в том, что вы выбрали такого крестного. Поменять его будет нельзя. Если кто-то захочет взять на себя обязанности крестного, такое допустимо. Но заменить крестного нельзя. Вот типичный очень ответ. Любовь пишет ВКонтакте: «Как простить предательство?» большими буквами. это же не обида, а что-то большее. Я никак не могу простить мужу, и мне очень сложно это сделать. Вот очень часто, когда людям говоришь, что надо человека простить, они говорят, я не могу. Я не могу, и все. Вот просто не могу. И не буду этого делать. Вы поймите, ситуация не меняется. Независимо от того, что произошло, вот эта обида, она вредит вам, не мужу. Я ни в коем случае не оправдываю предательство и обман. Понятно, что это является грехом, и это серьезнейшая проблема, особенно в семье. Но ваш подход, он тоже неправильный. Понимаете, вот вспомните слова Спасителя. Как вы прощаете, так и вас будет прощать Господь. Если вы его не простите, вы все, в Царство Небесное не попадаете. Вы себе закрываете путь в рай. Поэтому надо понять, что для вас важнее, чтобы была какая-то сейчас справедливость, или чтобы душу свою спасти, чтобы поменять свое состояние. Поэтому обязательно надо, подождите, Стас, поэтому обязательно надо исповедоваться в том, что вы не можете его простить, и молиться, чтобы Господь дал сил поменять отношение к этой ситуации и простить его. А потом уже, когда вы успокоитесь, когда вы его простите, уже надо думать, что делать дальше. Как себя вести в этой ситуации. Да, Стас.
Брат много лет страдает наркотической зависимостью. Измучил всех родственников. У всех на него только злоба. Как быть?
Ну, а вы что, как хотите его? Силы, что ли? Лечить или как? Если он сам не понимает того, что он делает, с ним надо ограничивать общение до минимума и все. У нас, понимаете, вот опять мы за него решили, что он должен быть здоровый, но он не хочет быть здоровым, он хочет быть наркоманом, ему так больше нравится. Это его выбор, его жизнь. Да, мы ему должны помочь, но вы убиваться будете сейчас, как не знаю, силы будете его привязывать к кровати, там, лишать наркотиков или как еще. Если человек, он не хочет жить нормальной жизнью, как вы это сделаете? Вот меня это иногда удивляет, наше желание переделать другого человека против его воли. Вот представьте, вас бы кто-то решил переделывать. Вы не хотите, а вас бы решили переделывать. Я не говорю о том, что правильно так жить, как он живет. Но проблема в том, что мы за людей решаем, как им надо жить. Каждый из нас свободный человек. Мы можем человеку помочь. С ним, да, надо разговаривать, надо ему объяснять. Ну а как, силой вы хотите его как-то лечить? К сожалению, не получится так. Да, вот, спасибо, Господи, друзья. Я вижу, очень многие пишут, что сегодняшний эфир был очень важен. И многим было важно услышать эти слова. Спасибо, Господи, друзья. Я всегда рад помочь. Тема эта очень важна. Я вот говорю, каждый день практически приходится в той или иной форме какие-то из этих вещей повторять. В личных сообщениях, когда люди мне пишут, просят, как помочь. И вы знаете, жизнь меняется. Когда мы прощаем другого человека, жизнь меняется. Вот нам кажется это невероятным, но очень часто так бывает. Человеку говоришь, прости. Он говорит, не могу простить, но надо простить. Когда человек прощает, бывает так, что обидчик, на кого обижались, сам звонит или приходит, или еще как-то. И между людьми начинается общение. Ни с того, ни с сего, на ровном месте. Вот как это? Не чудо разве? Мы простили человека, и он сам нам начинает звонить. Просто, чтобы пообщаться. Да? Или... А иногда бывает так, что и причин-то нет никаких для обиды. Бывает так, вот у родственников, я уже не раз встречал, люди мне говорят, не общаются там 10, 15, 20 лет. Когда начинаешь объяснять, что тебе человека надо простить и поговорить с ним, может быть, там и нету никакой причины для конфликта, может быть, вы сами там что-то себе надумали, а этого и нету. И люди действительно начинают между собой разговаривать, а оказывается, что кто-то когда-то там не так понял друг друга. Или еще влез какой-то третий человек, что-то там наговорил, переврал, возможно, с какими-то своими целями. А мы поверили в это и все. И люди не общаются полжизни. Зачем это делать? Возьми, поговори с человеком, выясни все. И никакой проблемы нет. Еще, кстати, вот забыл сказать о том, что очень важный момент в отношениях, на работе, в семье, особенно это важно в семье, общаться друг с другом, разговаривать. Если мы с вами разговариваем друг с другом, мы можем понимать, что не так, какие проблемы, как найти выход из этих ситуаций. Да, конечно, не всегда это получается. Бывает так, что человек, вот, ну, как вот говорят, да, наркоман, неадекватный, он может согласиться, сказать да-да-да, а потом продолжит свое делать. Но если человек здоровый, с ним можно общаться, надо это делать. А у нас очень часто, как люди делают, вместо того, чтобы поговорить там, со своим другом или с родителями, или со своей второй половинкой, начинают в интернете спрашивать, что делать. Я думаю, тоже все встречали такие моменты, когда мы вместо того, чтобы разговаривать с людьми, с которыми проблема, мы спрашиваем совета в интернете, как поступить. Да не надо этого делать, подойди к человеку и спроси, что к чему, что ты думаешь, что делать. Да? То есть, вот это элементарная вещь, но мы почему-то придумываем то, чего нету. Иногда обида бывает. Еще вот очень важный момент. Когда у нас бывают обиды, мы придумываем, там человек идет куда-то, бежит, да, ему не до нас. А мы обижаемся, что он с нами не поздоровался. Может быть, у меня живот у него болит, ему не до нас вообще. Или бежит куда-то, опаздывает по своим делам, у него срочная встреча, а тут мы где-то, да, у нас все хорошо, мы никуда не опаздываем. И мы на него обижаемся. Почему он не поздоровался? Я очень часто такое встречаю, на работе особенно. Женщины говорят, вот, ни с того ни с сего, со мной там кто-то не поздоровался. Я говорю, так ты подойди, спроси, что было-то. А человек потом говорит, ой, я тебя даже не заметил или не заметила. Никакой проблемы нет вообще. А мы там напридумывали себе, и у нас уже обида. Вот еще такой очень яркий пример, как мы сами себе придумываем проблемы. Надежда. Иногда простить очень трудно, даже невозможно. Надежда, это не так. Вы сами себе придумали, вот такую установку дали, что простить невозможно. Если вы себе дадите установку, что это невозможно, да, это будет невозможно. Но для Бога возможно все. Мы с вами слабые люди. Да, для нас не все возможно, но для Бога возможно все. Исповедуйтесь, молитесь, чтобы Господь укрепил, дал силы, и все получится.
Батюшка, депрессия – это грех и уныние. Тяжелая ситуация ввела в отчаяние и депрессию мою племянницу. Присоединилось заболевание. Она переживает, что совершает грех уныния. Как мне ее успокоить?
Уныние зачастую развивается в депрессию. То есть сначала у человека идет уныние, а потом уже депрессия. Это ничего тут сверхъестественного нету. Поэтому мой совет, пусть она как можно быстрее исповедуется в том, что у нее депрессия, потом надо выяснить причину, из-за чего у нее такое состояние. Депрессия, уныние, что случилось, что произошло. Принять эту ситуацию, то, что происходит, она сама себя довела до этого состояния. У нее были какие-то очень высокие требования к жизни, к людям, надо их снизить. Надо понять, что мир не такой, как она себе напридумывала, и мир может быть другой, а и люди могут себя вести по-другому. Поэтому ей очень важно и себя тоже простить за то, что она вот себя так вела, и менять отношение к жизни. Я не раз видел, когда такие женщины очень обидчивые, да, не про вашу родственницу речь, но очень часто такое встречал, что вот женщина ведет себя как принцесса, она думает, что все ей должны, а постоянно на всех обижается, в итоге доводит себя до депрессии, когда уже исповедь не поможет. То есть одно дело, когда человеку уныние, там еще может помочь исповедь, покаяние и молитва, а когда человеку уже депрессия, уныние переходит в депрессию, то здесь уже зачастую лечиться надо у врача. Идти к доктору, чтобы назначали лечение, и там уже вот принимать какие-то меры. Это на самом деле очень опасная ситуация. Почему уныние считается одним из самых страшных грехов, потому что зачастую человек, который находится в депрессии, он рано или поздно задумывается о самоубийстве, о том, чтобы уйти из жизни. Поэтому это состояние очень опасное. За ним надо следить и не пускать это на самотек. Анастасия. Бывший молодой человек хочет вернуться и просит прощения. Я уже простила, но не хочу никаких отношений. Он не понимает, как объяснить. Ну, как объяснить? Так и скажите, что вы его простили, но общаться больше не хотите. И все. И какие тут могут быть объяснения? Он успокоится рано или поздно. Так что не хотите, не надо, зачем себя заставлять. Что значит делать добрые дела в память о умершем? Просто про себя подумать. Это значит подавать милостыню за этого человека, ставить свечи, может быть, помогать людям, какие-то, допустим, личные вещи усопшего раздать людям, попросить помолиться. То есть, может быть, очень много добрых дел в память о человеке для того, чтобы помочь его душе. Тимофей, почему любовь без взаимности? Не знаю. Всякое бывает в жизни. Не всегда любовь взаимна. Дарья, муж пьет, не могу смириться, сегодня разругалась, не могу достучаться до него. Понимаете, алкоголизм – это духовная болезнь. То есть человек, который страдает алкоголизмом, одержим вот этими бесами пьянства, и он собой не управляет. Поэтому те вещи, которые человек делает в пьяном состоянии, зачастую их делает даже не человек. Поэтому смысл обижаться на него небольшой совершенно. От того, что вы будете обижаться, к сожалению, ничего не поменяется. Поэтому с ним надо разговаривать спокойно. Не когда он выпьет, когда он пьяный, с ним разговаривать бесполезно. Надо с ним говорить, когда он трезвый, и говорить, что дальше, что ты как видишь, вот, понимание ситуации. Хочешь ли ты справляться или нет? Екатерина, мне кажется, что обиду иногда лукавый специально посылает. Вдруг чувствую обиду и раздражение, а если остановиться и разобраться, оказывается, обижаться не на что. Ну да, вот такое бывает искушение. Если такое вот часто повторяется, советую вам исповедоваться. Очень часто исповедь помогает, чтобы избавиться от каких-то помыслов, мыслей нехороших. Лена, иногда путаю прощение и проявление равнодушия со временем. Как отделить? Как понять, простила или забыла? Но, понимаете, если равнодушие, то вам все равно. Вот вы забыли про человека, и независимо от того, что происходит, вам все равно. А когда вы простили, то вы можете радоваться за человека, сопереживать ему. Это и другая ситуация совершенно. Стас, есть там вопросы в Инстаграм?
Да, вот Тоня написала. Очень тяжелое отношение с мамой. С детства простила, но не могу общаться. Избегаю. Умом не понимаю, что мама долг, но боюсь. В трудных ситуациях всегда ей помогаю, но общаться не могу. Как быть?
Ну, к сожалению, очень часто у нас бывают вот такие обиды из детства. Вам надо эту ситуацию переиграть. Вот сейчас уже закончится трансляция в Инстаграм. Я, наверное, включу, продолжим. Очень важно простить маму, на исповеди об этом говорить и молитесь за нее, чтобы Господь вам помог ее простить. Помните, что как вы прощаете, так и вас Господь простит. Когда вы искренне простите, ее отношение к вам тоже поменяется. Но общение можно, конечно, ограничить. Не надо по много с ней общаться. Так вот, как быть, если родители мужа, который изменил, обвиняют меня во всех грехах, как поступить? Пытаться доказать обратно бесполезно, свекровь ничего не слышит. Какому святому помолиться и образумить их? Попробуйте помолиться святителю Спиридону Тримифонскому. Ему часто молятся в таких ситуациях. Вот. А свекровь надо простить. Конечно, это неправильное отношение. Бывает так. У меня есть на эту тему трансляция. В ней мы как раз говорили об этом. Трансляция о том, что очень часто родители вмешиваются в семейные отношения и иногда умышленно хотят развода людей. То есть это очень серьезная проблема, когда кто-то вмешивается в семейную жизнь. Поэтому иногда единственный выход – это как-то ограничить общение с такими родственниками, которые наносят вред семье. Да, как один мой знакомый психолог сказал, токсичные люди, да, те люди, которые несут какой-то негатив с собой, конфликты и тому подобное. Поэтому простите ее, обязательно молитесь. Она на самом деле, я думаю, сама очень страдает от такой злобы, от такого поведения гораздо больше, чем вы. Какие молитвы надо читать в день рождения, кому ставить свечи в церкви? Ну, есть молитва в день рождения. Практически во многих молитвословах, не совсем краткие которые, а более полные, там есть молитва в день рождения. Кроме того, свечи вы, конечно, можете поставить Господу за то, что Он помог вам прожить еще один год, попросить благословения на предстоящий год. И ангелу-хранителю можете поставить свечку, поблагодарить его за помощь. Так, опять комментарии у нас проскочили. Так, Кристина, мой ребенок ждет ответа. Кристина, видимо, ваш ответ проскочил, не видел я его. Напишите мне тогда в личные сообщения, найдите мой профиль Антон Русакевич, ВКонтакте вы пишете, я вам отвечу обязательно, отдельно. Если нет, попробуйте повторить здесь сейчас вопрос. Может быть, я увижу, отвечу. Екатерина Насонова пишет. Как-то тут странно. Ну, бывает. Что же делать? У нас вот как есть. Вам кажется странно. Андрей, если себя винишь во всем, я говорю всегда, слава Богу за все. Но замечательно, что вы так можете говорить. Это уже, знаете, следующий этап. То есть мы сначала можем людей простить, а потом уже благодарить Бога. Когда мы приняли ситуацию, приняли мир таким, какой он есть, потом мы уже Бога благодарим. Как молиться, если тебя оклеветали? Ты не знаешь, что делать, хотя хочешь оправдаться, но никто не хочет слышать. Дмитрий, вы молитесь Господу, молитесь ангелу-хранителю. Поймите, что Господь для чего-то попустил эту ситуацию для спасения вашей души. Поэтому не надо стремиться оправдываться. Время пройдет, все встанет на свои места, все станет понятно, что к чему. Поэтому не надо так воспринимать эту ситуацию. У меня тоже были такие ситуации не один раз, когда пытались там меня что-то оклеветать. И у других людей это не раз было. Почитайте Иоанна Златоуста, которого также оклеветали. У многих людей были подобные ситуации. И зачастую как-то пытаться там оправдаться особо и смысла нету. Да? Сейчас в интернете, допустим, есть люди, которые против меня, ну, я знаю конкретно, что это за люди, кто это такие, да, они там против меня группы какие-то создают в интернете, пишут какие-то нелепые вещи, да, ну, это там пытаться что-то доказать, оправдаться, это надо постоянно сидеть, переписываться с администрацией соцсетей, чтобы эти группы удаляли, их уже удаляли несколько раз, но вот эти люди, они не работают, поэтому время есть, они там создают новые группы, создают фейковые аккаунты, пишут там про меня какие-то гадости, что-то там выдумывают, то, чего не было на самом деле, вот, и, ну, как-то пытаться что-то доказывать, это бесполезно, духовно люди больные, ты им ничего не докажешь. Поэтому самый лучший вариант просто не реагировать на это, да и все. Потому что те, кто нас знают, они так и так поймут, что происходит. Да? Те, кто не знают, ну, каждому вот так ходить что-то доказывать, это совершенно не полезно. Отвлекает нас от более важных дел.
Гульнара пишет: «Батюшка, вот вы говорите прощать. У меня мама ненавидит прямо меня и говорит, что, мол, ненавижу, как избавиться от меня, не знает, что делать. Мне оставаться одной, скандалит. Думаю, что она болеет духовно, надо простить».
Ну, конечно, надо простить. Если есть возможность, надо жить отдельно от нее и свести отношения к минимуму. К сожалению, понимаете, не все родители любящие, не все. Есть родители, которые прямо детям говорят, что их ненавидят и не любят, и не хотели, чтобы они рождались. Много таких случаев. Но вы поймите, что ваша мама, она такая, какая есть. Ее уже не переделать. Конечно, хотелось бы, чтобы она была другой, но она другой уже не станет. Поэтому ее надо простить вот за то, что она такая, какая она есть. Но на вас-то это никак не должно влиять. Вы личность, вы такая, какая вы есть. И вы всегда можете все изменить. Самое главное, чтобы вот те негативные установки, которые она вам вкладывала в голову, а я уверен, что она много чего говорила, что вы там глупая, что вы ничего не умеете, как обычно это бывает, да, еще какие-то вещи там, что у тебя все будет плохо. Вот от этого надо избавиться. Если хотите, напишите мне в Инстаграме, в Директ, и поподробнее пообщаемся на эту тему. Но надо, чтобы вот то, что она вам говорила, чтобы вы в это не верили, чтобы это не было для вас, так скажем, инструкцией к действию. Вот тоже вопрос. Очень непростой, но периодически спрашиваю, да, такой, как простить убийцу моей дочери? Вы понимаете, то, что так случилось, по какой-то причине должно было так произойти. За дочь обязательно молитесь. Ее душа жива, и ваша молитва ей помогает. Человек, который совершил это преступление, это большой грех, и на самом деле его надо пожалеть, потому что он живет как в аду, уже сейчас при жизни он живет как в аду. После земной смерти ему придется отвечать за этот поступок, если он не раскается. Поэтому, чтобы этого человека простить, за него тоже надо молиться. И когда вы простите, когда вам станет легче, да, конечно, это не сразу получится, но надо исповедоваться в том, что вы не можете простить, и молиться, чтобы Господь дал силы его простить. И для нас это может быть невозможно, но для Бога возможно все. Поймите, что это надо сделать, потому что я сам через это проходил. Когда мы попали с папой в ДТП, то человек, который был виновником этого ДТП, фактически из-за которого погиб мой отец, он не раскаивался, он даже нанимал бандитов, чтобы мне угрожали. А мне было 18 лет тогда. Да? Потом, через несколько лет, когда я уже учился в семинаре, да, мама у меня вышла замуж еще раз за моего водителя, я занимался бизнесом, продолжил дело отца. Вот. Потом человека этого убили. Вот. И опять случилась трагедия в нашей семье. И у меня вообще не было злобы на человека, который это совершил. Да, вот понимаете, я сам понимаю, о чем говорю. То есть вы не думайте, что я говорю, что это вот так легко, и никогда я с этим не сталкивался. У меня тоже были в жизни очень тяжелые ситуации. Я то, о чем рассказываю, я сам все это пережил и понимаю, что это такое.
Ирина пишет: а вы молитесь по соглашению акафистом с Болгаром? Я молюсь Николаю Угоднику, помогать бывает явно.
Нет, я не молюсь с Болгаром. Дело в том, что в Болгаре очень много заблуждений. И сейчас молитва с Болгаром не благословляется церковью. Но есть много людей, которые по четвергам также молятся святителю Николаю. Потому что четверг – это день, когда молятся именно ему. Ну, так уже по традиции сложилось. Поэтому можно молиться святителю Николаю без Болгара, с другими людьми. Вот у нас в храме сейчас мы решили так, что во вторник у нас служится молебен перед иконой Казанская Пресвятой Богородицы. А в четверг молебен с акафистом святителю Николаю. У нас второй предел, маленький предел в нашем храме освящен именно в честь святителя Николая. Лора спрашивает, что будет людям за то, что они ходят в церковь перед иконами, врут на человека, грязью поливают? Я не знаю, что будет. Господь сам с ними разберется. Мы не можем судить. Кому и что будет, это только Господь знает. Но я думаю, что ничего хорошего за такое поведение не будет. Эрик, как находить свои грехи, читая Евангелие, сравнивая со своей жизнью? Ну, надо читать Евангелие и сравнивать со своей жизнью. Какие отрывки относятся к вашей жизни, какие нет. Где вы видите себя, вот вы и будете понимать. Надо осознавать, что каждый грех, он будет открываться нам постепенно. Мы какие-то грехи даже не увидим. Будем думать, да это меня не касается, у меня такого нет. А вот постепенно, постепенно все это будет меняться. Мы будем видеть все больше и больше грехов. Анна, что делать? Муж хамит, за глаза оскорбляет другого человека. В храм ходит, Евангелие читал не один раз, но слова нехорошие. К исповеди не идет. За хамство пообещала, что разведусь с ним. Вот это неправильно вы сделали. Разводиться из-за этого нельзя. С ним надо пообщаться и объяснить, что злоба, которая идет от него, она вредит ему самому в первую очередь. Вот нехорошие слова, которые он говорит, это, можно сказать, как грязь, как какой-то негатив, который он раскидывает вокруг себя. Да? И если он не прекратит этого делать, он просто себе будет вредить. А чем больше в нем будет копиться этой злобы, тем больше вероятность, что Господь его начнет вразумлять. Каким образом? Просто-напросто у него начнутся проблемы, начнутся болезни. И ничем хорошим это не закончится для него. Друзья, у меня просьба, вот кто о молитве пишет, не пишите в чате. Я потому что сейчас не смогу прочитать все ваши сообщения. А потом обязательно надо написать мне в сообщение. Я тогда запишу ваши имена и на службе помолюсь. Кто хочет, там по силам можете пожертвовать. Но вы поймите, что когда идет стрим, я не смогу вот так за всех молиться. Много просьб о молитве присылают. Когда вы присылаете отдельно, я записываю имена и на службе молюсь. Вот. И многие люди благодарят меня за такую возможность и регулярно некоторые просят о молитве, присылают записочки, потом благодарят, рассказывают о том, что вот какой-то вопрос решился, что-то получилось. Вообще, мне кажется, если бы люди не ощущали пользы от молитвы, то, наверное, бы не просили других помолиться. И если бы не видели, как по молитвам Господь помогает, то мы бы не молились уже давно. Но Господь помогает по нашим молитвам, поэтому мы просим друг друга помолиться, просим священников помолиться. Вот. Я практически сразу, как начал вести трансляции, люди стали спрашивать, как можно попросить о молитве, чтобы вы в храме помолились. Поэтому люди меня просят об этом, я никогда не отказываю, и на 40 уста записывают имена, поминания там на полгода, на год. И мы на каждой службе молимся и о здравии, и упокоении близких, кого просили. Маргарита, я крестная внучатой племянница. Родители с крестницы уехали в другой город. Общения нет. Что мне делать? Молитесь за нее. Хотя бы молитесь. Какие молитвы надо читать от колдовства? Любые. Но в основном люди читают 90-й псалом, а так можно любые читать.
Так. Ирина, которая про Болгар писала, а в четверг во сколько часов акафист у вас?
Ну, у нас в храме он читается в 6 часов. Но я вам хочу сказать, что в 8 часов люди молятся во многих местах святителя Николая, в некоторых храмах также читается молитва по соглашению, да, там в некоторых храмах люди молятся. Так, у меня на смартфоне, где трансляция в Инстаграм идет, разряжается аккумулятор, поэтому надо будет, наверное, завершать скоро. Да, вот люди пишут, что тема интересная. Ну ладно, друзья, давайте будем заканчивать трансляцию. Я не успел всем ответить на вопросы, поэтому можете написать мне в личные сообщения в соцсетях, в WhatsApp, в Телеграме, где вам удобнее будет. Я отвечу обязательно на все ваши вопросы. Постепенно, может быть, не сразу, но постепенно отвечу. Благодарю всех за уделенное время и очень прошу, поделитесь этой трансляцией со своими близкими, с друзьями. Вы очень поможете этим проповеди православной веры. Кроме того, можете там ставить лайки, рассказывать друзьям о том, вот, как мы с вами встречаемся. На самом деле это очень помогает. Иногда люди ко мне приходят, я имею в виду на страничку, пишут сообщение, говорят, я увидел или увидела там вас у кого-то из друзей, они сделали репост, я решил там вам написать. Поэтому на самом деле, когда мы с вами делимся трансляцией с другими людьми, мы очень помогаем именно в проповеди православия. Поэтому всех благодарю, кто уже помогает в этом деле, и искренне благодарю вас, потому что именно зрители и подписчики – мои главные помощники. Понимаете, без вас, без вашей помощи ничего бы, наверное, не получилось. Если бы не было вот этой обратной связи, не было поддержки, не было иногда и критики, да, то, наверное, я бы уже ничего в интернете не делал. Но когда я вижу помощь, вижу слова благодарности, вижу, что не зря все это делаю, самое главное, вера у многих людей укрепляется. Кто-то вообще первый раз приходит в храм, первый раз исповедуется, причащается после трансляции. И для меня, как для священника, это большая радость. Ну вот на этой радостной ноте давайте закончим. Желаю всем, друзья, Божьей помощи, ангела-хранителя. Следующая трансляция должна быть у нас завтра. Спасибо, Господи. Всего доброго.